Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Мы продолжим с обзором самых громких, самых читаемых и комментируемых сообщений этого утра в студии. Радио «Спутник», самый цитируемый радиостанции России, Олег Обухов, Кирилл Бакеев. Коллеги, приветствую вас.
Привет.
Здравствуй.
Ну и что, посыпались отзывы. Совет Федерации России информирует, что от региональных парламентов стали приходить сообщения, что депутаты большинством голосов одобряют закон о поправке в Конституцию.
Ну, тут стоит напомнить, что вот накануне Совет Федерации вслед за Госдумой этот закон поддержали и в Совете Федерации. Затем он был направлен в регионы для получения тех самых отзывов. Предусмотрено, что документ должен будет считаться одобренным лишь после того, если его поддержат 2/3 региональных парламентов. Ну, а в противном случае вся процедура внесения поправки в Конституцию будет прекращена.
Вот. Уже сегодня утром в Совет Федерации поступают сообщения о том, что региональные парламенты принимают решения в поддержку закона, и подтверждает это то, что регионы принимали самое активное участие в подготовке изменений в основной закон, и эти поправки соответствуют ожиданиям людей. Это слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишеса. Он, кстати, сам принимал в работе этой самой комиссии и разработке этих поправок.
Что известно из подробностей? Депутаты и законодатели на собрании Новосибирской области на внеочередной сессии сегодня большинством голосов одобрили закон 59 из 75. Дума Томской области 32 депутата проголосовали за, 4 от КПРФ воздержались, что, собственно говоря, неудивительно, потому что на голосовании накануне в Госдуме
44 депутата, да, воздержались
тоже, да.
Правда, не отказались.
Но это такое.
Высказали, по крайней мере, свое мнение таким образом.
Пассивный протест, что ли, обозначить, что мы не участвуем.
Ну, как это не участвует? Если бы они не участвовали, они бы, не знаю, вообще бы могли не прийти.
Я имел в виду, воздержались в этом смысле, что мы присутствуем, мы голосуем, да. Мы вроде не выражаем степень протеста, но мы протестуем. То есть без протеста.
А даже, ты знаешь, Олег, если бы не пришли, то и без них бы, по-моему, кворум бы был.
Вот, кстати, так тоже что... очень важный момент.
Я тоже так думаю. Иркутская область тоже голосовала. Присутствовало 38 депутатов, 27 за, против 3, воздержались 8. Голосование было, кстати, тайным. Ну и ранее в четверг поправки поддержали парламенты Приморского, Магаданского, Сахалинского краев и Чукотского автономного округа. Не знаю, как у вас, у меня лично возникает вопрос, а не слишком ли дружно региональные парламенты голосуют за поправку в Конституцию. Редакция «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России, задала такой вопрос политологу, сотруднику Института нового общества Владимиру Кирееву. И вот как он ответил.
Политический класс у нас в высокой степени консолидирован. В таких случаях получается, что любые решения, которые предлагаются вот в этом политическом сообществе и которые идут от признанного лидера нашей страны Владимира Владимировича, они, опираясь на его авторитет и высокую солидарность, они принимаются как общие, и поэтому нет никаких споров, обсуждений, потому что все уже сразу готовы принять мнение.
Вот консолидирован, мне кажется, мягковатое слово избрал Владимир Киреев. Можно и другими словами воспользоваться. Просто потому что, я не хочу, опять же, обобщать, но на региональном уровне очень значительные вещи воспринимаются. Как позвонили из Москвы, так и сделаем. А не позвонили, не сделаем.
Я думаю, там работает по другому принципу. По принципу, собственно, наибольшего представительства в региональных органах. Не надо забывать, что Единая Россия так или иначе имеет либо большинство, либо подавляющее большинство не только, собственно, в Государственной Думе, но и в законодательных палатах регионов. И, собственно, по тому, как голосуют представители от КПРФ, видно, что вот это партийное единство, оно сохраняется в том числе и в регионах. То есть КПРФ везде воздерживается в том количестве, в котором они могут воздерживаться. Единая Россия голосует за там, где она может голосовать за. По-моему, у нас там только в одном регионе более-менее баланс нарушен. Не помню, что это за регион, по-моему... Ладно, сейчас не буду врать.
Суть правильно ты передал, конечно, что это единое вот это голосование. Не бывает такого, что в партии внутри какой-то может быть раскол, в партии, даже в фракции здесь стоит говорить. Угу. Да, партия единая, одна партия по всей стране, а вот там дальше уже по местным парламентам вот этого раскола может уже и не быть. Ну, там в тех случаях, где есть тайное голосование, можно как-то посомневаться.
А я не исключаю и такого варианта. Допустим, по поводу КПРФ мы все как бы поняли. Да? Если, допустим, брать другие партии, ту же «Единую Россию», если бы кто-то вдруг проголосовал против, да, не солидарничая со своими коллегами по партии, то, возможно, у него тогда зашаталось бы кресло. И многие голосуют именно потому, что боятся потерять место в парламенте.
Здесь, может быть, не то, чтобы бояться потерять место, а в том плане, что если ты высказываешь иное мнение, ты сразу вот в стороне. Ты сразу вот для данной ситуации
изгоем.
Чужой, да. Вот в такой момент я бы обозначил.
Да, тут, наверное, надо посочувствовать депутатам, неважно, вне зависимости от их фракционной принадлежности, потому что тебе и перед партией надо нести ответы, и перед избирателями
и тоже. Перед самим собой.
И перед самим собой.
Ну, да, это просто напоминает ситуацию.
И перед теми, кто тебя избирает.
Я вот и говорю, да, перед избирателем.
Здесь вот снова
особенно,
вспоминаешь,
если ты одномандатник.
Как бегали и нажимали кнопки, помните, да, по Думе одно время, даже эти кадры, конечно, не самые красивые проходили, и вот, по идее, а что поменялось?
Ну, вроде справедливости ради нажимали-то за своих.
Да. Я к тому и говорю, какая разница, пришел один человек, нажал за все.
Ну, это да. В общем, мы теперь ждем, да, Совета Федерации одобрения вот этого всех решения региональных законодательных
органов.
Они подтвердят,
органов. Да.
Они подтвердят.
14 марта.
Но пока еще надо дождаться решения Конституционного суда, к которому обратился Владимир Путин. У него на это есть 7 дней, то есть с позавчера.
По-моему. Обо всех новостях, обо всем, что происходит нового, обязательно сообщаем у нас на сайте radiosputnik.ru. По этому сайту можно следить за ситуацией прямо в онлайн-режиме. Все самое главное там уже есть.
В эфире «Радио Спутник».
Американский экономист Джесси Коломбо предсказал новый мировой финансовый кризис. Он отметил, что распространение нового коронавируса может стать спусковым механизмом для нового кризиса. Прям сыпет новостями Джесси Коломбо. Просто открыл глаза.
Открыл глаза, да. Еще он указывает на то, что существование так называемых пузырей на рынках европейской недвижимости, американских акций и на других рынках, и все это может лопнуть в любой момент.
Да, и считает еще экономист, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку по его данным общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 триллионов долларов. Вот так вот.
Ну, сейчас, к слову, все отмечают, что мировые финансовые системы испытывают обострение, да, после того, как...
Два дня уже трясет.
Нет, я имею в виду после того, когда начал шагать по планете коронавирус, потому что, ну, нельзя сказать, что прям сразу с первых дней, когда стало известно о том, что это страшная зараза, что рынки стало лихорадить. Но в любом случае инвесторы на какой-то момент, скажем так, стали воздерживаться от каких-либо шагов, там, допустим, на игру на повышение или игру на повышение, на понижение. Они затаились. А потом, когда уже стало понятно, что это разрастается в мировую масштабную проблему, они начали уже играть кому как это было удобно. Прогнозы появляются, по большому счету, вот правильно Алексей отметил, как грибы после дождя. И это вызывает эффект белого шума, по мнению завлаборатории Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александра Абрамова.
В определенной степени это создает тревогу и все равно не добавляет ясности, вот массовость прогнозов, противоречивых друг другу. Из того, что я читал и слышал, я думаю, что наиболее точно все-таки прогноз Блумберга, который говорит, что существует 53% вероятности, что рецессия в США случится в пределах одного года. Вот это более такая сбалансированная точка зрения, говорящая о том, что, в общем-то, все не так плохо, как кажется. То есть я вот относился бы все-таки к прогнозам с учетом такого достаточно общего научного положения, да, что прогнозировать финансовый кризис точно нельзя, и, в общем-то, все прогнозы имеют некоторую условность.
Меня прям столько всего смущает в комментарии. Во-первых, это уже не прогноз, а констатация. Давайте будем честны.
Констатация, что ты имеешь в виду?
Констатация того, что кризис, вот он уже есть. Ну, давайте нет, посмотрим на цифры.
Нет, кризиса нету.
Нет последствий, а вот оно уже происходит.
Не
а
знаю.
Второе относительно...
Я, по крайней мере, этого не вижу, потому что в любом случае то, что мы видели...
Курс доллара, как
курс
всякие
доллара,
котировки,
снижение
вот оно, все уже.
Это была коррекция, как сейчас называют эксперты.
Нет, коррекция — это когда оно обратно идет.
Если бы это продолжалось в течение недели, двух месяца, тогда это действительно был бы кризис.
Цена на нефть рухнула на треть. Это не кризисная ситуация, нет?
Нет.
Хорошо, допустим. Мне тогда второй момент смутил относительно того, что эта ситуация рассматривается с научного, с какого-то долгосрочного. Люди в магазин...
Все прогнозы именно так,
собственно
говоря,
и строятся. Ну, люди в магазин ходят здесь и сейчас, и цены обратно не откатятся.
Но, по крайней мере, сейчас цены буквально вот за последнюю неделю вряд ли изменились в магазинах. Это, если, может быть,
это
говорить
про
цены... Это я
пока вспоминаю вот тот предыдущий, который Коломбо нам напрогнозировал в 2008 год, и 2014 даже можно вспомнить. И здесь сейчас, ну, честно, нет особой веры, что прям как все качнулось туда, так все вернется и обратно.
Ну, вряд ли прям коснется все обратно с такой же скоростью, как и падало. В любом случае, надо будет подождать месяца 2-3, а то, может быть, и полгода. И тогда действительно можно будет говорить, если все будет нормально, без всяких стрессов, подобных той же пандемии, которую сейчас мы отмечаем, то тогда рынки могут восстановиться. Как и цены на акции на фондовых площадках, так и на сырьевых площадках, на сырьевых биржах цены на нефть также могут
восстановиться. Главное, чтобы в магазинах, если они скакнут, чтобы вернулись, а лучше, чтобы не скакнули.
Единственное, что я, да, действительно здесь стоит отметить, вряд ли стоит ожидать, что курс рубля по отношению к доллару и к евро вернется к тем же значениям, что и были, скажем так, месяц назад хотя бы.
Предлагаю вспомнить комментарий, напомню, который наш коллег сделал, Алексей Тимофеев, он сказал, что если раньше вбиваешь в Google коронавирус панна, сначала было коронавирус паника. Сегодня, вот с сегодняшнего дня, коронавирус панда мия. В любом случае, паника — дело плохое. Друзья, давайте не паниковать, хотя бы в течение минутки с небольшим, на который мы прервемся.
Из-за коронавируса в Нью-Йорке отменили круглый стол на тему «Как работать на фоне коронавируса». История закольцевалась. Двадцатишестилетний канадец решил кардинально изменить свою жизнь и забил все тело в голубой цвет, включая лицо. Теперь он похож на смурфика и поднимает настроение своим внешним видом даже незнакомым людям на улице.
Я привык улыбаться людям и быть может вполне. В час, когда я несчастлив буду, кто-то улыбнется мне.
Жители испанского города Молина де Сегура заметили на улице разгуливающего льва. К счастью, это оказалась большая пушистая собака, подстриженная под царя зверей, с гривой и кисточкой на хвосте.
Он сказал весьма учтиво,
чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два.
Вся соль.
Дело о крушении «Боинг», который летел рейсом MH17. В нем возникли сложности с переводом. Досье состоит из 36 тысяч страниц, и, как заявляет окружной суд в Гааге, он не обязан все эти страницы переводить. Сообщение цитируют коллеги из РИА Новостей.
Ну, по оценкам одного из бюро переводов, справедливости ради можно это привести, процедура перевода всего дела может действительно занять очень долгое время. Это... 1,5 года как минимум. Затратно в любом случае и для самого же гаагского суда, а как максимум, если реально все начать переводить, то пока это переведут, пока со всеми материалами дела ознакомятся все, кто к этому допущен, действительно суд может затянуться на долгое время. Но, судя по всему, в Гааге к этому не готовы. Или не хотят, по крайней мере, этого делать.
Ну да, и по сути, если верить на слово представителю суда, если обвиняемые присутствуют в зале суда и не понимают по-голландски или по-английски, то судья может предоставить им дипломированного переводчика. Суд-то сам идет на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут также на голландском языке. И никакой перевод, кроме устного, не является обязательным.
Но все-таки каждое государство, которое обеспечивает защиту как своих, так и иностранных граждан, особенно когда это дело касается уголовного процесса, ему должны гарантировать возможность ознакомления на родном языке со всеми материалами дела. Указывает на это адвокат-специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Это прежде всего нарушает право российского гражданина на справедливый суд, на защиту своих прав, понимать, в чем его обвиняют, и самое главное, на предоставление права выразить свои аргументы, несогласие и себя защитить надлежащим образом. Если человек не понимает голландского языка, и ему дали только устного переводчика, и он не мог нормально ознакомиться с материалами дела, признать подобный процесс справедливым, объективным, законным приговор, который будет вынесен, но это ни один разумный человек не сможет. И по закону это будет неверно, это будет противоречить основным принципам защиты прав, свобод человека и, самое главное, на справедливое судебное разбирательство.
Ну вот такая пока ситуация складывается в Гаагском суде по поводу Боинга, который летел рейсом MH17. Не знаю, как будет дальше складываться ситуация. По всей видимости, возможно, дальше могут начаться запросы на то, чтобы действительно то, что интересует ответчика, то есть что интересует адвокатов, защитников, тех людей, которых обвиняют этим судом, получить достойный перевод. Но дело там еще и в том, что это еще нужно технические моменты переводить, что тоже достаточно сложно.
Да, и помощью-то волонтеров не особо воспользуешься, потому что юристы не любят вот это вот, когда все появляется, не пойми из откуда. А так можно было бы 36 тысяч страниц, да?
36 тысяч.
Надо с английского на голландский, с голландского на английский, с голландского на русский, с русского на голландский. Нужна помощь всемирная.
То вот, есть созвать вот всех волонтеров?
Выдать, да, что, допустим, там люди, какая-нибудь инициативная группа разделит эти 36 тысяч страниц.
На будет 36 денно, тысяч частей.
На 36 тысяч частей, да, и будет денно и ношно, значит, туда-обратно с языка на язык гонять.
И очень правильный момент подметил относительно того, что не всегда переводят напрямую. Через английский, возможно, или там через французский, неважно, через немецкий. И вот этот двойной скачок, он, во-первых, усложняет, а во-вторых, и процесс, и удлиняет этот самый процесс. Что сказать, да, направим наших слушателей в соцсети, где оперативно все публикуется, и, соответственно, со всей информацией можно следить, и не только, кстати, следить, но и комментировать. Радио «Спутник» присутствует во всех этих ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках даже есть. Обязательно запишитесь на наш Телеграм. Наверное, пора мириться. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, хорошо бы улучшить отношения с Россией, и добавил, надеется, что удастся найти общий язык.
Ну, давно пора, по большому счету, тем более, что Польша и Россия — соседние страны, и между ними должны по-хорошему существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать, скажем так, доброжелательными. Они по большей степени напряженные, но если верить словам главы МИДа Польши, хочется улучшения.
Да, и Чапутович заинтересован, как сообщается, во встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым до министерской встречи Совета Европы, которая будет в мае. И отмечает он в своих словах, Чапутович, что Польша не предъявляет России никаких условий для начала диалога по историческому примирению. И дипломат говорит, что нужно снизить накал исторических споров. Предлагает при этом предоставить возможность профессиональным историкам заниматься изучением документов и проверкой источников. Но, насколько я понимаю, против такого-то подхода ни Сергей Лавров, никто другой против-то ничего не имеет. Вопрос в том, что слова с делом расходятся, и как-то вот как раз все... Обе стороны хотят все встретиться, но, во-первых, нет ни предмета разговора, ни, и, как правило, вот накануне какой-нибудь встречи или разговора о какой-нибудь
встрече... На уровне
встречи,
министерском, ты имеешь в виду?
Да. Происходит какая-нибудь бяка.
Но в любом случае, даже то, что они, я имею в виду, польские политики заговорили о том, что пора бы выстраивать хорошие отношения с Россией, это уже хорошо. Как дальше пойдет, конечно, сложно тут рассуждать. В любом случае, подвоха в том, что глава МИДа Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, никакого нет, полагает доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Бресенок.
это вполне естественная позиция польской дипломатии, которую они готовы включить в любой момент. Ну и нужно, конечно, все это связать с тем, что 10 мая в Польше пройдут очередные президентские выборы. Позиции действующего президента Анджея Дуды вроде бы незыблемы, но в данном случае хотелось бы, наверное, польским властям подстраховаться, чтобы тема Второй мировой войны и плохих отношений с Россией не играла такую уж существенную роль при непосредственном приближении самих президентских выборов.
У меня складывается такое ощущение, что вот заявление польского представителя Министерства иностранных дел, главы этого ведомства, в этом прослеживается желание немножечко отвести своих же...
Отвести диалог от исторических споров в какое-то конструктивное русло.
Именно к соотечественникам своим, по большому счету, это такое обращение, чтобы немножечко сменить повестку, в другую сторону немножечко увести.
Так если это хорошо работало до того, зачем оттуда уводить?
Когда проходят, допустим, выборы, прошли предыдущие выборы президента Польши, тогда они от этого уходили, я имею в виду от, скажем так, риторики противороссийской. Потом они стали играть уже на потребу общей политики Евросоюза и Соединенных Штатов.
Я бы не согласен, что прям уходил. Может быть, снизился накал, снизился градус. Ну, так или иначе, оно присутствует практически постоянно. Всегда найдется, ну, я не знаю, насчет министра, но прям и депутаты, и видные общественные и политические деятели, которые это очень хорошо поддерживают. И поджигают, потому что это электорат, эта тема очень востребована в Польше.
Но мне кажется, что если есть какой-то конструктив, на котором выстраивать отношения, то тогда на всякие исторические споры можно закрыть глаза на обе стороны. А насколько я понимаю, так ситуация не стоит ни по части там, не знаю, там, конкретных людей, ни по части экономического сотрудничества, ни по части гуманитарного даже.
Давайте я еще раз наших слушателей приглашу к нам в Телеграм, где можно и с этой точки зрения и поспорить, и согласиться, например, перепечатать или в соседнем чатике прямо поделиться каким-нибудь своим мнением. Радио «Спутник» присутствует в Телеграме. Ждем вас обязательно там.
Радио «Спутник».
Не зашли ради своей же выгоды. Госдеп США дал добро на продвижение российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке, а заниматься этим будет компания International Launch Services, дочка центра Хруничева, предприятие Роскосмоса. Она была создана для представления коммерческих пусковых услуг с помощью ракет «Протон» и «Ангара».
Займется она, кстати, еще и космическим туризмом, как выясняется. Недавно эта компания получила одобрение на продвижение коммерческих именно услуг на ракетах «Союз». И отмечается, что компания теперь также может предлагать услуги по запуску космических туристов на пилотируемых кораблях модели «Союз».
То есть я правильно понимаю, что космический туризм стал чуть-чуть ближе доступнее, или все пока еще речь идет вот только о тех разовых случаях за очень и очень большие деньги?
Нет, скорее всего, о разовых случаях за очень большие деньги. Еще на поток это все не поставлено.
Ну и кроме того, АЛС сообщила, что назначила нового президента компании вместо ушедшего в октябре 2019 года Кёрка Пайшера. Стала некая Тифайн Лурадур. Ранее она работала в американской компании United Launch Alliance. Вот.
Возможно, это пойдет только на
Возможно,
пользу.
Возможно, это пойдет на пользу, да.
Но это вынужденное решение Вашингтона, и на это штаты толкают несколько причин, уточняет генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
После конца программы шаттлов Соединенные Штаты не блещут своими запусками, поэтому им и самим необходимы наши союзы. Но это еще и признак того, что мы, очевидно, обгоняем американцев в пилотируемой космонавтике. Это основа для того, чтобы развить наше сотрудничество с американской стороной. Правда, американцы как-то очень любят сотрудничать по принципу «вы нам все дайте, а мы вам, может быть, чем-нибудь ответим». Это и признак того, что Россия — это не верхняя вольта с ракетами, как говорили в свое время, и как, к сожалению, повторяют в Америке и сейчас, а развитая передовая технологическая держава.
Вот, честно говоря, с сомнением этим хочется прям согласиться.
У меня наоборот.
Наоборот?
Да. Я не очень понимаю, о чем говорит Дмитрий Журавлев, когда вы нам даете, а мы воспользуемся, потому что, насколько я понимаю, нас довольно много платят денег и честно платят, исправно платят за то, чтобы выводить при помощи союзов и своих астронавтов, и те грузы,
деньги,
которые
они,
им
конечно,
нужны.
Платят, а он имел в виду, если делиться технологиями друг с другом.
А можно ли
американцы
говорить про технологии,
в этом плане
если
очень
речь
жесткие.
Идет просто о конкретной вещи, конкретно запись, вот эти конкретные вещи, запуски. Запуски на союзах, точка. Коммерческие причем. Ну, если прям совсем уж конкретизировать коммерчески. Имеется в виду, заплатили, отправили, а технологии можно как бы в прицепе дополнять или нет?
Не знаю, здесь вряд ли. Там наверняка какой-то существует определенные условия договора. Uh-huh. И в любом случае, допустим, если американцы получают тот же союз, не факт, что они его могут разобрать по винтикам, по фунтикам и получить тех технологий, которыми владеет Россия. Там все достаточно очень жестко предусмотрено и оговорено.
А с другой стороны, технологии покупаются и продаются. Это тоже вполне распространенная практика.
Коллеги, давайте
Я понимаю, да, американцы не очень хотят с нами делиться технологиями, но это, опять же, вопрос санкций.
Вот мы как раз снова к этому моменту и вернулись. Предложим нашим слушателям своими мыслями поделиться у нас на любом ресурсе, который есть у радиостанции «Спутник», самый цитируемый радиостанции России. Мы пока прервемся на выпуск новостей.
Вся соль.